Физкульт, привет всем. В эфире основное время. Подкаст со мной. Меня зовут Буба. И мы будем говорить о баскетболе и все обо всем, что с ним связано. Но не просто о баскетболе, а конкретно о Национальной баскетбольной ассоциации. Ну что, поехали. Что, сезон у нас, собственно говоря, идет практически уже чуть больше месяца. Вполне уже можно делать какие-то выводы, можно делать какие-то оценки, кому-то давать авансы, кого-то награждать, кем-то разочаровываться и так далее. Кливленд Кавальерс. Команда, которая, как мы знаем, 3 года была в финале. 2 года назад, благодаря удалению Дреймонда Грина, все-таки удалось Леброну с друзьями выиграть. А 2 года из 3, как мы знаем, они проиграли Голден Стейту. Так вот, Кливленд начал сезон не очень. Леброн не сыграл в предсезонке совсем. Вроде у него была какая-то травма голеностопа. Он был, может быть, не очень сконцентрирован. Много нового народа в команде. Летом, как мы знаем, Кайри ушел в Бостон. Был большой трейд. Обратно взамен на Кайри Кливленд получил Азея Томаса, драфт-пик и Джея Краудера. Азея Томас пока что с травмой. Азея Томас сидит, выйдет, может быть, в районе Нового года. То есть фактически Кливленд потерял Кайри, второго по важности человека в составе, и получил кучу-кучу нового народа. Джей Краудер ожиданий, прямо скажем, не оправдывает пока. С очень маленьким процентом он атакует, не очень много времени проводит на площадке. Кроме Краудера, значит, еще несколько новых человек в команде. Все ветераны. В среднем возраст, насколько я помню, так уж сильного факт-чекинга у нас не будет на подкасте. Так, в основном все из головы будем брать. Но, в общем, команда, по-моему, самая старая в NBA, средний возраст, то есть самый высокий в лиге. Джефф Грин появился, Деррик Роуз, о котором мы сейчас скажем еще отдельно. Ну, в общем, с тех пор, тем не менее, Кливленд в себя немножко пришел. И вчера в Атланте победа уже была 10-я подряд. Лебрён, как обычно, играет так, как и должен играть. Лучший игрок в лиге. Человеку уже 33 года, будет 34. В общем, пока что не видно, чтобы он как-то замедлился, чтобы как-то годы на него сильно влияли. По-прежнему почти трипл-дабл там в среднем. Лидирует или на втором месте на данный момент по минутам в среднем за матч, несмотря на свой уже относительно преклонный, как мы сказали, возраст. Но, в общем, сыгрались более-менее ребята. Уверен, очень в последнее время всех делают. Как мы сказали, уже 10-я победа подряд. В позапрошлом матче Леброн, кстати, получил первое удаление в карьере. Немножко, прям скажем, там арбитр не разобрался в ситуации. Чувачок такой был молодой, то есть не был, он есть. Его пока что не уволили вроде за этот один факт, хотя могли бы на самом деле. Ну, Леброн, в принципе, привык на всех орать и орет всю жизнь уже так. И понятно, что там что-то было сказано нецензурное, но, в общем, все равно парень погорячился, потому что там надо было, конечно, сначала дать технический фол, если бы Леброн уже продолжал, то тогда уже можно было бы давать второй и действительно там удалять. А он прям так сразу... Там не было двух технических фаулов. Был сразу один и... Вон с площадки. Но... В общем-то, матч все равно был выигран. И Кливленд на данный момент уже на третьем месте на Востоке. И, в общем-то, мало у кого были сомнения в том, что, несмотря на все какие-то там неприятности, мелкие по ходу сезона, в конце концов все соберутся, и четвертый год подряд команда будет в финале на 99,9%. Ну, если вдруг, конечно, Леброн не сломает себе ногу или руку, что, в принципе, невозможно, потому что человек, как известно, железный дровосек и робот, который практически не травмируется. С другой планеты человек. Вот, значит, это у нас с Кливлендом. Да. Каждый год мы видим в лиге череду травм. А травм, как известно, никто не застрахован. И травмы, именно травмы являются главным фактором каких-то, может быть, неожиданных взлетов или падений. Опять же, на данный момент есть у нас две команды, да, по большому счету. На Западе есть Golden State, на Востоке Кливленд. И если основные их люди здоровы, то мало что им может помешать выходу в финал. Четвертый год подряд тех и других. Но, к сожалению, травмы есть, и прежде всего... Несколько дней назад, конечно, поговорим о том, что случилось с Блейком Гриффином. Блейк вылетел на пару месяцев. В конце матча с, не помню сейчас уже кем, в ногу ему влетел Остин Риверс, сынок Дока, тренера. Там растяжение, ну, серьезные травмы ему повезло избежать, но, тем не менее, пару месяцев Блейк как минимум пропустит. Клиперс сезон начали неожиданно хорошо после того, как летом ушел Крис Пол в Хьюстон. Начали очень неплохо сезон, но через матчи 6 все покатилось в какую-то пропасть невероятную. Во-первых, до того, как вылетел Блейк, чуть ли не пару матчей сыграв, травмировался Милош Теодосич, которого мы помним... по ЦСКА и вообще по Европе, и которого многие очень долго ждали в NBA. И вот, наконец, он в 30 лет переехал. В предсезонке все были в восторге от алюпов и всяких там ноу-лук передач. И вот человек сразу там пару матчей сыграл и травмирован. Дальше Патрик Беверли, который, собственно, Криса Пола заменил в стартовой пятерке. Беверли, который один из лучших защитников на своей позиции вообще в лиге. И можно сказать, что был бы, наверное, в каком-то смысле даже душа команды именно он, а не Блейк в эмоциональном смысле. Так вот, он вылетел на весь год. Ну и вот сейчас Блейк. То есть, а Блейк — это уже совсем катастрофа, потому что нападение у Клиперс, так прямо скажем, было не очень симпатичное, но там все абсолютно строилось через Гриффина, который в качестве, как говорится, поинт-форварда очень даже неплохо котируется. В общем, теперь можно практически с уверенностью сказать, что плей-офф уже Клиперс не видать. И не факт, что и даже и Док Риверс закончит сезон на посту главного тренера. Там всего можно ожидать. Галинари, Данила Галинари, который, может быть, был бы лучшим третьим номером за многие годы в Клиперс на этой позиции. Может быть, возможно, лучше был только Мэтт Барнс. И травмированный он, у него проблемы с ахиллом. Он до сих пор не вышел. Так что Дока Риверса народа немного. В этой связи ходят и слухи о Диандре Джордане, которого тоже, возможно, в какой-то момент, если команда будет продолжать проигрывать, что, вероятно, его могут в какой-то момент куда-нибудь и поменять. Так, значит, это было их. А, травма. Мы говорим о травмах. Дальше вылетел, неплохо очень начал сезон Денвер, но на пару месяцев вылетел Пол Милсап, который перешел туда из Атланты, и который, так надо сказать, зацементировал молодую команду. Денвер был перспективным коллективом и в прошлом году уже. Там есть Никола Йокич, который на позиции центра может делать практически все, который всегда один из лидеров по передачам. На позиции пятого номера, опять же, довольно много молодежи, довольно энергичный и перспективный. Поэтому Милсап в качестве нового четвертого номера и основной звезды команды пришелся там очень ко двору. Но пока что они держатся, но что будет дальше, сказать сложно. Значит, кроме Блейка Гриффина и Милсепа, Руди Гобер, который вылетел тоже на пару месяцев, центровой Юты. Надо сказать, что Юта из тех команд, которые даже при травмах, при потерях каких-то в составе, они, как правило, находят какой-то способ держаться на плаву. И сейчас они тоже держатся в районе 50%, что касается соотношения побед и поражений. И точно у них 11-11, они на данный момент последнее, восьмое место занимают, попадающие в плей-офф на Западе. Но, конечно же, без Руди, который, может быть, с Диандре один из двух лучших центровых в защите в лиге. Может быть, сюда еще, наверное, добавим Хасана Уайтсайда. Но, конечно, защита Юты — это на 50% Руди, без которого очень непросто. Но, в общем, по-прежнему не вышли Азия Томас, о котором мы уже говорили, который вроде недавно на Твиттере написал, что вот-вот уже время близится тот момент. И по-прежнему мы еще в этом сезоне не видели Кавая Ленарда из Сан-Антонио Спёрс, но Спёрс — это вообще непотопляемое судно. Попович там, Ламаркус Олдридж, которого летом после слабого очень плей-офф уже многие фактически в Утии списали. Вдруг у него какое-то открылось второе дыхание, он играет очень-очень неплохо в этом году. И Сан-Антонио на данный момент 14 побед, 7 поражений. Уверен, на третьем месте на Западе идут. Прямо за Голден Стейтом, который, кстати, так скажем, на похмелье после финалов начали этот регулярный чемпионат не очень сконцентрированно. Стив Кер там недоволен пока. Это по травмам. Ну что, теперь поговорим о конференциях, о том, кто нас пока что удивил и кто нас пока что разочаровал. Ну, на Востоке, во-первых, мы не можем не поговорить о том, с чего чуть ли не весь месяц подряд начинают все маломальски себя уважающие подкасты баскетбольные, а именно с Бостона, с того, что происходит в Бостоне, чего никто абсолютно не ожидал, тем более после первого матча, после ужасающей, возвращаясь к травмам, ужасающей травмы Гордона Хейварда, который летом пришел в команду из Юты вместе с Кайри. Бостон поменял трех из пяти человек основного состава, и несмотря на апгрейды, в общем, общее мнение было таково, что сезон они очень ровно начать не смогут. Просто потому, что слишком много нового народа. Ну, а когда в первые пять минут первого матча с Кливлендом Хейвард выпрыгнул на алюп от Кайри и неудачно, мягко говоря, приземлился, настолько неудачно, что стопа у него смотрела совсем в другую сторону, не в ту, в которую должна смотреть, и был из тех повторов, которые лучше не пересматривать. Я, к сожалению, застал самый первый повтор, но потом уже от экрана отвернулся. Так вот, конечно, когда Celtics потеряли Хейварда, совсем уже люди подумали, что тяжеловато вообще будет остаться в первой восьмерке в этом году. Но ребята два матча первых проиграли, а потом взяли и 18 подряд выиграли. Один новичок в составе Джейсон Тейтом, который после того, что мы увидели в этот первый месяц, многие думают, что, может быть, и Джейсон Тейтом должен был быть первым номером драфта, а не Маркел Фултс, который сыграл пару игр за Филадельфию, и на данный момент вообще непонятно, что с ним происходит. Какая-то мистическая травма плеча. Человек кидал штрафные так, как будто он вообще первый раз мяч увидел, а сейчас вообще не играет. Ну, об этом мало кто говорит, потому что Филадельфия, кроме этого, все прекрасно идет с Беном Симмонсом и Джоэлем Эмбидом, но тем не менее. Фултс был первым номером драфта, вторым номером был Лонзо Болл, Тейтом был третьим. Но Тейтом очень стабилен в нападении, у него хороший бросок, стабильный, и он старается в защите, он очень неплох в защите. Тейтом, Джейлен Браун, который играет второй сезон, у которого первый сезон получился совсем смазанный, тоже мало кто от него ждал такой прыти. И, в общем, Бостон однозначно, конечно же, главный сюрприз на Востоке. Сейчас на данный момент уверенно идут на первом месте. 4 поражения. Следом Детройт, у которого пока что 14-6, которые тоже мало которых кто ждал видеть на втором месте. Конечно, понятно было, что это коллектив, который попадает в плей-офф во главе со Стэном Ван Ганди, который уже третий год в команде и в качестве тренера, и в качестве генерального менеджера. Помогает и пришелся очень ко двору Эйвери Брэдли, который как раз ушел из Бостона. который давно считается одним из лучших защитников на позиции второго номера. Но самое невероятное — это то, что Андре Драмонд процентов 40 со штрафной линии в этом году неожиданно вышел на чуть ли не на 70. Это просто какие-то чудеса. Так что Детройт очень неплох. Ну, а кто разочаровал пока? Ну, наверное, можно сказать, что Вашингтон, который пока что так еле-еле держится на 50%, который Wizards в последние года 3-4 уже люди привыкли видеть в первой четверке Восточной конференции, и перед началом сезона многие именно их, а не Бостон, видели в качестве основной угрозы Кливленду. Так что Детройт играет хорошо, ожидаемо, но ожидаемо, но не очень. Что, пойдем на Запад. На Западе, ну, я бы не сказал, что есть какие-то большие сюрпризы, но Хьюстон, наверное, все-таки отметить надо. Потому что пока Golden State там пытается после финального похмелья как-то прийти в себя и собрать ноги в руки. Хьюстон, при том, что Крис Пол, который из Клиперс летом перешел туда, сыграл первый матч и сразу же присел с какой-то травмой бедра. Но Джеймс Хардену не привыкать, конечно, разыгрывать. И там все более чем в порядке. У Хьюстона 17 побед, 4 поражения. Уверен, на первом месте идут на Западе. Харден опять один из основных претендентов на MVP. Ну, а разочарование, я бы сказал, что Оклахома. Оклахома, на которую летом свалились сразу два подарка судьбы в лице Кармела Энтони, который, наконец, свалил из Нью-Йорка, и Пола Джорджа из Индианы. И получается, что Рассел Уэстбрук, MVP прошлого года, который в среднем за первые лет за 40 набрал в среднем за сезон трипл-дабл. Но, прям скажем, остальной состав был так не под стать. В общем, Рассел в прошлом году, и вот он получил два, как называется, Вот он получил два, как говорится, супероружия в лице Джорджа и Кармела, но пока что они не очень сыгрались, надо сказать. Несколько дней назад неожиданно совершенно вынесли Golden State дома, чуть ли не там 30-ку привезли уверенно, но при этом команда пока что не в плей-офф. 8 побед, 12 поражений. Результат, конечно, вообще неудовлетворительный. И тут как и ситуация, как и с Доком Риверсом, то же самое с Билли Донованом, тренером. Тут, ну, если так дальше будет продолжаться, то, может быть, и он станет вторым тренером, уволенным в этом сезоне. Что касается увольнений, то первое увольнение было 4 дня назад. Мемфис распрощался с Дэвидом Фитцдейлом, который проводил второй сезон во главе команды. И, честно говоря, это событие вызвало шок по всей лиге, и вообще весь баскетбольный мир был очень удивлен. У очень многих игроков прекрасные отношения с Физдейлом. Леброн тут же высказался на Твиттере, что, мол, I need some explanations или что-то в этом роде, что объясните, что происходит. Ну, Феникс, простите, Мемфис, конечно же, играет пока что слабо, но не факт, что главная причина кроется в Физдейле. Майк Конли, у него проблемы с ахиллом, он не играет. Несколько матчей пропустил Газоль. И Чендлер Парсонс хронически вообще травмирован, вроде более-менее как-то начал приходить в себя, но он тоже играет чуть больше всего 20 минут за матч. И, в общем-то, конечно, не тот игрок, которого Мемфис рассчитывал получить, когда подписывал с ним огромный контракт. И у Мемфиса на данный момент 7 побед, 13 поражений. Они в какой-то момент проиграли 9 подряд. Но, опять же, сложно сказать, что в этом прямая вина Физдейла. Что произошло... Событие, которое подтолкнуло, которое ускорило это увольнение, произошло пару матчей назад, когда Физдейл в третьей четверти посадил Марка Газоли и всю четвертую его уже не упускал. После матча Марк дал очень такое злое интервью и был очень-очень этим недоволен. И если он и не напрямую пошел к руководству и поставил ультиматум, то понятно, что это была все равно одна основной причиной. И, в общем-то, в конфликтах игроков с тренерами, конечно, редко выживает тренер. Руководство всегда тут встанет на сторону своей звезды. Но, честно говоря, так это смотрится, выглядит это все не очень выгодно для Марка Газоли, потому что действительно Физдейла в лиге очень уважают. И нет никаких сомнений в том, что он сейчас будет одним из главных претендентов на любое освободившееся место. Так. Что? А дальше давайте поговорим немножко о новичках. Значит, этот драфт получился, ну, очень удачным. Ну, раза в 4, наверное, лучше, чем прошлогодний. Целый ряд новичков, которые получают много игрового времени. Ряд людей играют в старте и играют полезно и эффективно, и зрелищно. И люди самые разные. При том, что Бен Симмонс из Филадельфии номинально, потому что Симмонс был первым номером драфта прошлого года, но весь прошлый сезон пропустил статус с травмой и, по сути, дебютировал в этом году. Ну, конечно, если все будет нормально и у Симмонса не будет никаких по ходу сезона травм, из-за которых он выбыл бы на какой-то долгий срок, то, конечно, новичок года, награда у него в кармане практически. Человек выглядит, ну, просто супер. Ну, просто, ну, все ожидали от него многого, но, пожалуй, что он превзошел ожидания. уверен, он уже... Брэд Браун, тренер Филадельфии, начал сезон с Симмонсом на позиции третьего номера, но через игр 10 он его уже перевел на его естественную позицию разыгрывающего. Парень практически в любой, в каждой игре угрожает трипл-даблом. Он самый результативный из новичков, он лидирует по передачам, по подборам, по перехватам. По перехватам он вообще один из лидеров лиги. Один только у человека минус — это штрафные. Очень неуверенно бьет штрафные левша Бен Симмонс. И пару дней назад в домашнем матче с Вашингтоном значит, Скотти Скайлс, тренер Вашингтона, использовал стратегию хэка-шэк, да, умышленных фолов на Симмонсе. Человек за четвертую четверть одну пробил рекордные 24 штрафных. Из них, по-моему, промазал 12. Вот. Победу, значит, там Филадельфия все-таки удержала, но это небольшая, конечно, проблемка. Выиграть новичка года, она, конечно, эта проблема ему не препятствует, но надо однозначно над этим моментом работать. Филадельфия, как, в общем, люди многие думали, пока что уверена в плей-офф. 12 побед, 9 поражений. Симмонс и Эмбиид жгут. Команда, однозначно, команда Лиг Пэса. Если у вас Лиг Пэс, то Филадельфия — это те люди, на которых стоит действительно посмотреть. Ну и закончим мы наш дебютный выпуск на такой немножко грустной, может быть, нотке. Поговорим о том, что происходит с Дериком Роузом, который подписал летом минимальный ветеранский контракт с Кливлендом, о котором мы уже говорили, стал одним из тех ветеранов, которые влились в состав. И, более того, когда Роуз подписал контракт с Кливлендом, в составе еще был Кайри, и предполагалось, что Дерек будет заменять, собственно, Кайри, будет дублером Кайри. Кайри поменяли на Айзея Томаса, а Айзея Томас пропускает начало сезона до Нового года со своим больным бедром, и Дерека выпустили в старт. Соответственно, стартовым разыгрывающим в начале сезона в Кливленде был Дерек Роуз. Нельзя сказать, что стиль игры Дерека Роуза хорошо сочетается с Леброном. Прежде всего, потому что Дерек очень неуверенно атакует из-за дуги. А с Леброном должны играть люди, у которых процент все-таки трешек так в районе 40 хотя бы, чтобы обеспечивать то, что называется спейсинг, да, чтобы в трехсекундной зоне не было толпы, чтобы у Леброна был простор для действий. А Дерек Роуз, в общем-то, ему самому нужен мяч, чтобы быть эффективным, при том, что он не имея стабильного средняка и трешки. Ну, в общем, как-то, тем не менее, он играл не то чтобы так портил сильно картину, можно сказать, даже играл полезно, но это Дерек Роуз, у него ноги уже, к сожалению, практически стеклянные, и пару недель назад подвернул галик, значит, вылетел. А потом стали ходить слухи, что вообще, значит, что Дерек уже раздумывает о том, возвращаться ли ему вообще и продолжать ли вообще баскетбольную карьеру. Это человек, который 7 лет назад стал самым молодым MVP в истории вообще нашей любимой игры. Надо сказать, что если Дерек Роуз решит действительно не продолжать дальше карьеру, это ему будет стоить, помимо прочего, $80 миллионов. Потому что на волне своего успеха, когда он выиграл MVP, он подписал пожизненный контракт с Adidas. Но в том случае, если он добровольно карьеру прекратит, очень много потеряет денег. Так что посмотрим, что тут, как будет эта ситуация развиваться. Конечно, будет жалко, если такой человек, который дал нам столько светлых воспоминаний, вот так вот возьмет и вот так закончит как-то смазанно свою карьеру. Ну что, пожалуй, на сегодня все. Увидимся через неделю. Физкульт.